То есть сутолоки, грохоти, смятенье, когда врасплох военный лагерь взят, когда и полководец, и солдат, один бежит, другой спешит в сражение, когда сопровождающие стан мошенники спешат набить карман, и крики слышатся сквозь дым зловонный. Вдруг, очутившись вовсе обнаженной, в Шандосов гардероб она идет, рубашку, туфли и халат берет, не позабыв и колпака ночного. Все в пору ей, она одета снова. На счастье, конь огромный вороной, Шандоса, ожидая у палатки, оседланный, с блестящей уздой, стоял. И, погруженный в отдых сладкий, спал конюх пьяница, держа его, вокруг не замечая ничего. Агнесса боязлива, как овечка. Но вот уже в ее руках уздечка. Какое-то бревно ей помогло взобраться на высокое седло, и шпоры дав, она летит мгновенно, страшась и радуясь одновременно. Толстяк Бонно брел пеший средь полей, и брюхо проклинал свое, а вместе Агнесу, англичан и королей, и путешествия, и поле чести. В то время паж по имени Монрос, которого с собой возил Шандос, спешил домой, исполнив поручение. Увидев издали все приключение, коня, летящего в лесной овраг, халат Шандоса и ночной колпак, он все не мог понять, что за причина в таком наряде мчит, как на рожон его возлюбленного господина. Испуган юноша и поражен, летит галопом, крик его отчаян: «О, господин! О, дорогой хозяин! Куда вы мчитесь? Кто кого сразил? Сдержите же неистовый свой пыл! Постойте! Я умру в разлуке с вами!» Так сыпал он тревожными словами, и только ветер крики разносил. Пажом преследуемая Агнесса, рискуя жизнью, мчится в чащу леса. Она летит, как ветер, но туда ж еще стремительней несется паж. Конь спотыкается, и в чаще темной красавица, растерянная, томной, упав на землю, испускает крик, и тотчас же Монрос ее настиг. Над чувствами мгновенно власть утратя, глядел Монрос, не смея и вздохнуть, на белоснежную, как жемчуг, грудь, рубашку прикрытую чуть-чуть, на все, что видно было из-под платья. Ты удивлен был, милый Адонис, когда любовница, чьей красотою владели Марс суровый и Анхис, в лесной глуши явилась пред тобою. Был на Венере не такой наряд. На кудрях не колпак, ручаюсь смело, и с лошади божественное тело, лишаясь сил, на землю не летело, не расцарапан был лилейный зад. Но выбрал бы наш Адонис прелестный Венеру или Агнессу, неизвестно. Была взволнована душа пажа боязнью, состраданием и любовью. Он руку ей поцеловал, дрожа. «Увы, — сказал он, — вашему здоровью не повредило ли это?» И она, подъемля взор, в котором скорбь видна, ответствует томна и смущена: «Преследователь мой, во имя неба, когда хоть капля милосердия есть в твоей душе, любви моей не требуй. О, пощади, о, сохрани мне честь, будь избавителем моим, опорой». И большего не в силах произнесть, она, заплакав, опустила взоры, смущенным сердцем небеса моля взять под защиту счастье короля. Монрос безмолвно постоял немного, потом сказал ей с нежной теплотой: «Чудеснейшее из созданий Бога! Прелестней вас не видел мир земной. Я ваш вполне, располагайте мной. Вся жизнь моя, отвага, кровь, именье у ваших ног. Имейте снисхождение принять все это. Я служить вам рад, не ожидая никаких наград. Быть вам слугою — сердце упоенье». И склянку с кармелитской водой он проливает робкой рукой на прелести оттенка роз и лилий, что скачка и паденье повредили. Красавица румянцем залилась, но приняла услуги без опаски. Быть верной королю она клялась, Монрозу в то же время строя глазки. Когда же из бутылки пролилась до капли влага, несшая целенье, сказал Монрос: «О, дивная краса, отправимтесь в соседнее селенье. Нам не грозит дорогой нападенье, и мы там будем через полчаса. Есть деньги у меня. Для вас из платья, наверное, что-нибудь смогу достать я, чтобы не стыдилась наготы своей, красавица, достойная царей». Агнесса соглашается с советом. Монрос был так почтителен при этом и так красив, так чуток ко всему, что трудно было возразить ему. Адонис, или Адонис, сын Кенира и Мирры, финикийский бог, возлюбленный Венеры Астарты. Финикияне ежегодно оплакивали его смерть, а затем радовались его воскресению. Владели Марс суровый и Анхис. Марс — супруг Афродиты, Анхис — ее возлюбленный. Античная мифология. Повествование, прерывая нити, мне возразят, пожалуй, но простите. Возможно ли, чтобы ветреный юнец так нравствен был, что даже под конец не допустил игривого движения? Оставьте, сударь, ваше возражение. Мой паж влюбился. Дерзостна рука у сладострастия, а любовь рабка. Итак, они пошли дорогой вместе, беседуя о доблести и чести, о пользе верности, вреде измен, о старых книгах, полных нежных сцен. Паш, приближаясь, целовал порою Агнессе руки, замедляя шаг, но так почтительно и нежно так, как будто бы он шел с родной сестрою. И все. Желание целый мир носил он в сердце, но подачек не просил. Вот, наконец, они достигли цели. Усталую Агнессу Паш ведет в укромный дом. На пуховой постели между двух простынь она покойно идет. Монрос бежит и, запыхавшись, всюду одежду, гребешки, еду, посуду, без устали разыскивает он, красавицу и нежную пленен. О, милый мальчик, сам Амур свидетель, что, охраняя честь любви своей, ты проявил такую добродетель, какую редко сыщешь меж людей. Но в этом доме, отрицать не стану, жил духовник Шандоса, а смелей в делах любви носящий сутану, наш негодяй, проведавший уже о путешественнице и паже, и зная, что находится так близко заветное сокровище любви, не видя в этом приключении риска, с горящим взором, с пламенем в крови, с душой, исполненной отваги низкой, ругаясь гнусно, похотлив, как зверь, вбежал в покой и крепко запер дверь. Но поглядим, читатель мой, теперь, куда умчался наш осел летучий. Прекрасный Дюнуа, где ныне он? Альпийских гор величественный склон вершинами пронизывает тучи. И вот утес для римлян роковой, где Ганнибал прошел стопой железной. У ног его провал, над головой холодный свод, то солнечный, то звездный. Там есть дворец из драгоценных плит, без крыши и дверей, всегда открыт. Внутри же зеркала без искажения любого отражают, кто войдет. Старик, дитя, красавица, урод, вернейшее находит отражение. Полагают, что Ганнибал прошел через Савою. Таким образом, храм Молвы находится у савойцев. И множество дорог туда ведет, в страну, где мы себя увидим, ясно. Но путешествие весьма опасно среди непроходимых пропастей. Подчас дойти иному удается, не замечая гибельных путей. Но все-таки пока один взберется, другие 100 не соберут костей. Там есть хозяйка, пожилая дама, болтушка по прозванию Молва. Она горда, капризна и упряма, но каждый признает ее права. Пускай мудрец налево и направо вещает нам, что побрякушка слава, что в ней он не находит ничего. Он глуп или врет, не слушайте его. Итак, Молва на этих склонах горных живет в кругу блистательных придворных. Ученый, принц, священник и солдат, отведавшие сладостные отравы, вокруг нее толпятся и твердят: «Молва, могучая богиня славы, мы так вас любим. Хоть единый раз промолвите словечко и про нас». Для этих обожателей нескромных молва имеет 2 трубы огромных. В ее устах находится одна, о славных подвигах, гласит она, другая в заднице, прошу прощения, назначенная для оповещения о 1000 вновь изданных томов, о почкотне продажных болтунов, о насекомых нашего Парнаса, блистающих в течение получаса, чтобы мгновенно превратиться в прах, о ворохах бумаги истребленной, в коллегиях навек похороненной, о всех бездарностях, о дураках, о гнусных и тупых клеветниках, о саватье, орудии подлога, который рад оклеветать и Бога, о лицемерной шайке пустомель, зовущихся Гийон, Фрерон, Бомель. О саватье, орудии подлога. Здесь и далее Вольтер сводит счеты со своими литературными врагами. Имя Саватье — прозрачный намек на писателя Антуана Саватье, 1742-1817 годы. автора памфлета под названием «Философское изображение ума» господина Вольтера, зовущихся Гийон Фрерон Бомель. Ля Бомель Лоран, 1726-1773 годы, литератор, преподавал французскую литературу в Копенгагене. Попытки его сблизиться с Вольтером не увенчались успехом. И личная ссора перешла в литературную вражду. При этом Ля Бомель проявил себя пристрастным пасквилянтом, особенно в комментариях к поэме Вольтера «Генриада». Фрерон Эли, 1719-1776 годы, реакционный литератор, один из главных идейных врагов Вольтера, который во многих своих произведениях осыпал Фрерона убийственными сарказмами. Гийон Клод Мари, 1699-1771 годы, историк и литератор, в прошлом иезуит, известен своими памфлетами против философов-просветителей и, в частности, против Вольтера. Торгующие смрадом и позором, они гурьбой преследуют молву, заглядывая в очи божеству под обострастным и тщеславным взором. Но та их гонит плеткую назад, не дав и заглянуть ей даже взад. Перенесенным в этот замок дивы, себя узрел ты, славный Дюнуа. О подвигах твоих и справедливо провозгласила первая труба. И сердце застучало горделиво, когда в те зеркала ты поглядел, увидев отражение смелых дел, картины добродетелей и славы. И не одни геройские забавы там отражались, гордость юных дней, а многое, что совершить трудней. Обманутые, нищие, сироты, все обездоленные, чьи заботы ты приносил к престолу короля, шептали «Аве» за тебя моля. Пока наш рыцарь доблестями гордой свою историю обозревал, его осел с величественной мордой гляделся тоже в глубину зеркал. Но вот раскаты трубного напева рокочут о другом, и весть слышна, сейчас в Милане Доротея дева по приговору будет сожжена. Ужасный день. Пролей слезу влюбленной о красоте ее испепеленной. Воскликнул рыцарь, в чем она грешна? Какую ставит ей в вину измену? Добро б дурнушкой была она, но красоту приравнивать к полену, ей-богу, если это не обман, должно быть, помешался весь Милан. Пока он говорил, труба запела: «О, Доротея, бедная сестра, твое прекрасное погибнет тело, коль паладин, в котором сердце смело, тебя не снимет с грозного костра». Услышав это, Дюнуа в гневе решил лететь на помощь юной деве. Вы знаете, как только находил герой наш случай выказать отвагу, не рассуждая, он вперед спешил и обнажал за угнетенных шпагу. Он жаждал на осла скорее сесть, лети в Милан, куда зовет нас честь. Осел, раскинув крылья, в небе реет, за ним и херувим едва ль поспеет. Вот виден город, где суровый суд уже творит приготовление к казни, для страшного костра дрова несут. Полны жестокосердия и боязни, стрелки, любители чужой беды, теснят толпу и строятся в ряды. На площади все окна растворились, собралась знать, иные прослезились. С довольным видом свитой окружен, архиепископ вышел на балкон. Херувим — небесный дух или ангел второй степени первой иерархии. Это слово происходит от еврейского «херуб», множественное число от которого «херубим». Херувимы имели четыре крыла, четыре лика и ноги быка. Вот Доротею, бледную, без силы, в одной рубашке тащит альгвасилы. Отчаяние, смятенье и позор ей затуманили прекрасный взор. И заливается она слезами, ужасный столб увидев пред глазами. Ее веревкой прикрутивши, тут тюремщики уже солому жгут. И восклицает дева молодая: «О мой любимый! Даже в этот час в моей душе твой образ не погас». Но умолкает, горестно рыдая, возлюбленное имя повторяя, и падает безмолвное, без сил. Смертельный цвет ланиты ей покрыл, но все же вид ее прекрасен был. Альгвасил по-арабски значит «привратник». Боец архиепископа бесчестный, скот, называвшийся Сатрогоргон, толпой зрителей проходит тесно и мечом и наглостью вооружен, и говорит направо и налево: «Клянусь, что еретичка — это дева. Пусть скажет кто-нибудь, что я не прав. будь он простолюдин или знатный граф, но моего отведает он гнева, и я с большой охотой смельчаку мечом вот этим проломлю башку». Так говоря, идет он горделиво, напыжись, губы поджимает криво и палашом отточенным грозит. И все дрожат, никто не возразит, желающего нет подставить шею под саблю, защищая Доротею. Сакрогоргон, ужасный как палач, всех запугал. Был слышен только плач. И своего подбадривал клеврета, прилад надменный, наблюдая это. Над площадью витавший Дюнуа не смог стерпеть такого хвастовства. А Доротея так была прекрасна, в слезах, дрожащая в тенетах зла, такую трогательную была, что понял он, что жгут ее напрасно. Он спрыгнул на земь, гнева не тая, и громким голосом сказал: «Вот я пришел поведать храбростью своею, что ложно обвинили Доротею. А ты — ничто иное, как хвастун, сообщник низости и гнусный лгун. Но я хочу у Доротеи ранее узнать подробно, в чем ее позор и почему возводят на костер подобную красавицу в Милане». Он кончил, и восторженный народ крик радостной надежды издает. Сакрогоргон от страха умирая пытается держаться храбрецом, прилад надменный, злобы не скрывая, стоит с перекосившимся лицом. А Дюнуа стал слушать Доротею, почтительно склоняясь перед нею. Красавица, не поднимая глаз, вздохнув, печальный повела рассказ. Осел, расположившись на соборе, внимательно вникал в девичье горе и был доволен набожный Милан, что знак Господне милосердия дан. Конец песни шестой. Песнь седьмая. Содержание. Как Дюнуа спас Доротею, приговоренную к смерти инквизицией. Когда однажды на рассвете дней я брошен был подругой моей, то был я опечален, что, признаться, решил навек от страсти отказаться. Но даже в голову мне не пришло обиду нанести или сделать зло изменнице, доставить огорченье, неудовольствие или мучение, стеснять желание не по мне, друзья. Раз я зову к неверным снисхождение, то ясно, к женщинам жестоким я могу питать одно лишь уважение. Нельзя терзать преследованием ту, чье сердце осаждали вы напрасно. И если молодую красоту желание ваше покорить не властно, не может сердце быть всегда несчастно. Нежнейших уз ищите у другой, или пейте, это тоже путь благой. Когда б такую мысль внушил Создатель влюбленному прилату одному, и красоты столь редкой угнетатель последовал совету моему. Уж Дюнуа величественный в гневе внушил надежду осужденной деве, но прежде надо знать, за что она была к сожжению приговорена. «О, Сын Небес!» — потупившись прелестно, она сказала, «раз своим мечом меня вы защитили, вам известно, что обвинить меня нельзя ни в чем». «Не ангел я», — ответил рыцарь, — «верьте, я очень рад, что случай мне помог избавить вас от столь жестокой смерти, но ваше сердце видит только Бог. Оно, я верю, голубю подобно, но расскажите обо всем подробно». И отвечает на его вопрос красавица, не сдерживая слез: «Любовь — причина всей моей печали. Сеньора Ля Тремуль вы не встречали? Он лучший друг мой». Дюнуа в ответ: «Души смелее и благороднее нет. У короля нет воина вернее, у англичан соперника страшнее. Его любить для всех красавиц — честь». «Да», — дева молвит, — «это он и есть. Лишь год, как он уехал из Милана. О, господин, он был в меня влюблен. В моей груди горит разлуки рана. Но верю я, что вновь вернется он. Он клятву дал, когда пришел проститься. Я так его люблю. Он возвратится». «Не сомневайтесь», — Дюнуа сказал, — «кто красоты подобной не оценит? Он слова никогда не изменял, и если поклялся, то не изменит». Она ответила: «Я верю вам. О, день счастливой нашей первой встречи! Как были сладостны моим ушам его благовоспитанные речи, иных бесед чудесные предтечи! Его я полюбила без ума, еще не зная этого сама. Ах, у архиепископа в столовой произошло все это! Сладкий сон! Он, рыцарь знаменитый и суровый, сказал, что без ума в меня влюблен. Почувствовав блаженное томление, я разом потеряла слух и зрение, не зная, что за муки сердца ждут. От счастья я простилась с аппетитом. Наутро он пришел ко мне с визитом, но пробыл только несколько минут. Ушел, и, полная любовным бредом, моя душа за ним помчалась следом. На следующий день пришел он вновь и вел беседу про свою любовь. Зато на следующий день в награду похитил он 2 поцелуя кряду. На следующий день наедине он обещал, что женится на мне. На следующий день просил так тонко, на следующий сделал мне ребенка. Но что я говорю, увы, увы, я вам открыла весь мой стыд и горе, а я еще не ведаю, кто вы, узнавший ныне о моем позоре. Герой ответил скромно: Дюнуа. Он не хвалил себя самодовольно, но было имени его довольно. Вскричала дева: Господу хвала! О, неужели воля провидения меня рукою Дюнуа спасла? Сколь ваше явственно происхождение, бастард прекрасный, победитель зла, любовь меня мученью обрекла. Дитя любви несет мне исцеление. Надежда вновь овладевает мной. Так слушайте же дальше, о герой! С возлюбленным я прожила недолго. Его к оружию призвала война, и он покорствует веленью долга. О, Англия, будь проклята она! Я слезы лить была принуждена. Вы понимаете, сеньор достойный, перенести все это каково? Ах, я изнемогала без него, чудовищные проклиная войны. Меня лишил всего ужасный рок. Но я не жаловалась, видит Бог. Он подарил со мной, расставаясь, сплетенный из волос его браслет. Я приняла, слезами обливаясь, из рук любимого его портрет. Оставил он еще письмо большое, где нежность в каждом завитке дыша свидетельствует, что с его душою навеки скована моя душа. Он говорит там: одержав победу, без промедления я в Милан приеду и, послужив как должно королю, женюсь на той, которую люблю. Но до сих пор он бьется в Орлеане, разит врагов, наносит им урон. Он верен долгу, но моих страданий, моей судьбы, увы, не знает он. Когда б он видел, как меня карает любовь? Нет, хорошо, что он не знает. Итак, уехал он на долгий срок, а я уединилась в уголок, который был от города далек. Вдали от света, посреди просторов, переносила я разлуки гнет, томление сердца, тяготу забот, и прятала от любопытных взоров и слезы горькие, и свой живот. Но я, увы, племянница родная архиепископа. О, доля злая! Тут слезы начали сильнее течь из глаз ее, и, горестно рыдая, так Доротея продолжала речь. В уединенье рощ под солнцем юга я плод своей любви произвела, и, утешаясь им, ждала я друга. Как вдруг архиепископу пришла фантазия узнать, как поживает его племянница в глуши полей. Дворец он для деревни оставляет, и там пленяется красой моей. О, красота, подарок злобных фей! Зачем пронзила ты к моей досаде опаснейшей стрелою сердце дяди? Он объяснился. Я пыталась тут о долге говорить, о чести, сане, о незаконности его желаний и святости родства. Напрасный труд. Он оскорбляет церковь и природу, мне не давал решительно проходу и возражений слушать не желал. Ах, заблуждаясь, он предполагал, что, сохранив сердечную свободу, я никого на свете не люблю. Он был уверен, что я уступлю его мольбам, его заботам скучным, желанием упорным и докучным. Но, ах, когда однажды в сотый раз я пробегала дорогие строки, и лились слезы у меня из глаз, меня настиг мой опекун жестокий. Враждебной рукой он схватил листок, что мне дороже жизни был, и, прочитав его, увидел ясно, что я люблю, что я любима страстно. Тогда, отравлен ревностью и зол, он сам себя в упрямстве превзошел. Он окружил меня продажной дворней. Ему сказали про мое дитя. Другой отстал бы. Но, напротив, мстя, архиепископ стал еще упорней. И, превосходством пользуясь своим, сказал: «Уж не со мною ли одним вы щепетильны? Ласки вертопраха, обманщика вам не внушали страха? Вы до сих пор тоскуете по ним?» Так перестаньте же сопротивляться. Примите незаслуженную честь. Я вас люблю. Вы мне должны отдаться сейчас же, или вас постигнет месть». Я вся в слезах ему упала в ноги, напоминая о родстве и Боге, но в этом виде горю моему еще сильнее понравилось ему. Он повалил меня, срывая платье. Принуждена была на помощь звать я. Тогда любовь на ненависть с меня... О, тяжелее нету оскорбления. Он бьет рукою по лицу меня. Вбегают люди. Дядя без смущения свои удваивает преступления. Он молвит: «Христиане, вот моя племянница, отныне черь злодейства. Ее от церкви отлучаю я, и с нею плод ее прелюбодейства. Да покарает Господа рука отродье подлого еретика. Их проклинаю я, служитель Бога. Пусть инквизиция их судит строго». То не были слова пустых угроз. Едва успев в Милане очутиться, он тотчас инквизиции донес: «И вот мой дом, унылая темница, где пленницы, безмолвные от стыда, терзанье пища, реки слез вода. Подземная тюрьма черна, уныла, обитель смерти для живых могила. Через 4 дня на белый свет меня выводят, но, о доля злая, затем лишь, чтоб на плахе в 20 лет сожженная безвинно умерла я. Вот ложе смерти для моей тоски. Здесь, без вашей мстительной руки, и жизнь, и честь мою бы сохранили. Я знаю, что нашлись бы смельчаки, которые меня бы защитили, но смелость их поработил прилад. Все перед церковью они дрожат. Ах, итальянец обречен бессилью за тем, что устрашен епитрахилью. Француз же не боится ничего, он нападет на папу самого». Епитрахиль — стола, облачение священнослужителей, надеваемое поверх рясы. Это слово происходит от греческого, что значит «длинное платье». Теперь стола — повязка шириной в 4 пальца. Стола древних была иной. Иногда она представляла собой торжественную одежду, которую цари дарили тем, кого хотели отличить. Отсюда изречение в Писании: «Облек его в одежду славы». Герой, задетый за живое девой, исполнен жалости глубокой к ней, к архиепископу исполнен гнева, решил дать волю доблести своей. В победе скорой убежденной твердо, как вдруг заметил, что, подкравшись гордо, не спереди, а сзади, 100 солдат отважно в тыл ему напасть хотят. Какой-то черный чин с душой чернильной гнусавил, словно пел псалом умильный: «Во имя церкви объявляем мы, да радуются верные умы, во славу Бога по распоряжению его преосвященство решено со слом его проклятым заодно Бога отступника предать сожженью. Как еретик и чернокнижник он да будет вместе с грешницей сожжен». Бузирис хитрый в образе Прилата, страшась, что приближается расплата, ты свой прием обычный применил, в согласии с инквизицией ты был, и ждал вердикт суровый супостата, который вздумал бы сорвать покров с твоих неописуемых грехов. Бузирис — имя египетского властителя, известного своим тиранством. Немедля отвратительная свора святейшей инквизиции опоры идет на Дюнуа, построясь в ряд, шаг делая вперед, а 2 назад. Горланят, топчутся, творят молитву. Сакрогоргон, дрожа, ведет их в битву. Он щелкает зубами и орет: «Смелей, хватайте колдуна, вперед!» За ними вслед, блистая стихарями, плетутся дьяконы с пономарями, один с крапилом и с крестом другой. Они своей соленой водой кропят смиренно верующих братью. Отца лукавство предают проклятию. И все еще взволнованный Прилат им шлет благословение 100 крат. Крапила — орудие со всех сторон, снабженное щетиной, вделанной в проволочные нити, вставленной в деревянную или же металлическую ручку. Оно служит для крапления святой водой и тому подобное. Это орудие употреблялось и в древности. Им пользовались, чтобы окроплять очистительной водой посвященных. Чтобы доказать, что он не сын гиены, великий Дюнуа спешит извлечь могучей рукой громадный меч, другой — четки, инструмент священный, являемый порукой несомненной, что он ничем не связан с духом зла. «Ко мне!» — зовет он своего осла, Тот подлетает, и герой, проворно вскочив на зверя, сыплет точно зерна в толпу врагов удары без числа. Здесь изувечен стерном или шея. Тот поражен в атлант, упал немея. Кто челюсть потерял, кто глаз, кто нос, кто еле-еле голову унес и удирает, бормоча молитвы. Кто удаляется навек во тьму? И вторя господину своему, осел в сумятице кровавой битвы не устает легать, топтать, кусать мошенников испуганную рать. Сокрогоргон утратил облик бравый и пятится, бледнее, как мертвец. Но вот настигнут он, и меч кровавый, войдя в лобок, выходит сквозь крестец. Он падает, и весь народ, сияя, кричит: «Виват! И сдох Сокрогоргон!» Стерном — греческий термин, как почти все анатомические термины. Это передняя часть грудной клетки, к которой прикреплены ребра. Она состоит из 7 костей, так хорошо составленных, что они кажутся одной. Это броня, данная природой, сердцу и легким. Атлант — первый шейный позвонок. Он поддерживает все тяжести, возлагаемые на голову, которые вращаются на этом атланте, как на стержне. Лобковая кость, соединяющаяся с бедренными. Крестец — хвостовая кость. Быть в нее раненым постыдно. В тот самый миг, когда, покинув тело, душа злодея к дьяволу летела, на городскую площадь въехал смело оруженосец с шлемом золотым. В ливреях ярко-желтых перед ним шли два гонца, и стало всем понятно, что близится какой-то рыцарь знатный. Обрадована и изумлена была, увидев это, Доротея. «Ах, Боже мой!» — воскликнула она. «Уже ли радость свыше мне дана? Уже ли он? Уже ли не во сне я?» В Милане любопытны старый млад. Все устремили на прибывших взгляд. Читатель дорогой, мы с вами тоже на этот ветреный народ похожи. Миланским происшествием умы уж слишком долго занимали мы. Но разве в этом замысел романа? Подумаем о стенах Орлеана, о добром Карле, о тебе, Иоанна, которая, прославив слабый пол, за Францию отмщаешь и престол, которая без лад и без одежды кентавром скачешь в поле пыль клубя и возлагаешь большие надежды на всемогущего, чем на себя. И о тебе, святой Денис, предстатель за Галлию, который в этот миг Георгию сплетаешь сеть интриг. Но главное, не позабудь, читатель, Сорель Агнесу. Чары красоты приятны смертным, это всем известно. И будь хоть черный меланхолик ты, тебе судьба Агнеса интересна. И то сказать, без лести небесам, ведь если сожигают Доротею, и с горней высоты Создатель сам ее спасает, сжалившись над нею, то это случай, близкий к чудесам. Но если та, чье сердце ваша плаха, по ком вы слезы точите ручьем, увлечена молоденьким пажом или в объятиях грузного монаха, такими случаями полон свет, чудесного, пожалуй, в них и нет. Скажу, что приключения в этом роде понятнее человеческой природе. Я человек, и в том я вижу честь, что мне не чужды немощи людские. Я сам ласкал красавиц в дни былые, и у меня, как прежде, сердце есть. Конец песни 7. Песня 8. Содержание. Как прекрасно Ля Тремуль встретил англичанина у храма Лорецкой Богоматери, и что затем случилось с его Доротеей. Как наш рассказ возвышен и приятен, как ум и сердце образует он, как в нем отражены без всяких пятен и доблесть храбрых рыцарей закон, и право королей, и верность жен. Имеет сходство он с богатым садом, который доставляет радость взглядам, в нем целомудрие всего видней. Цветок, затмивший все цветы собою, как лилия в невинности своей, блистающая дивной белизною. И ум и сердце образует он. Воспитание ума и сердца, ходячее выражение середины XVIII века, вызывавшее неоднократные насмешки Вольтера. В частности, он намекает здесь на сочинение историка и педагога Шарля Роллена 1661-1741 годы, трактат о преподавании изящной словесности путем обращения к уму и сердцу. «О девы, юноши, прошу я вас, прочтите сей божественный рассказ. Принадлежит он мудрому Тритему. Ученый пикардиец и аббат Иоанну и Агнесу взял как тему. Как я его ценю, и как я рад, что явно отдавал он предпочтение тебе полезное простое чтение пред хламом современных повестей, которые живут так мало дней, безвкусный плод фантазии туманной. Правдивая история Иоанны переживет и зависть, и года. Так торжествует истина всегда. Аббат Тритем был вовсе не из Пикардии, а из Тревской епархии. Он умер в 1516 году. Однако мы не станем утверждать, что его род не происходил из Пикардии. В этом мы полагаемся на ученого автора, который, вероятно, видел рукопись девственницы в каком-нибудь бенедиктинском аббатстве. Принадлежит он мудрому Тритему. Тритем Жан, 1462-1516 годы, аббат монастыря святого Иакова в Вюрцбурге, занимался историей и был страстным собирателем книг и рукописей. В поэме Вольтера Тритем выполняет функцию вымышленного источника сведений об изображаемых событиях. Однако об Иоанне д'Арк тебе я, читатель мой, не расскажу сейчас. Затем, что нынче занимают нас лишь Дюнуа, Тремуэль и Доротея. На то причины веские имея. Мы с полным основанием знать хотим, что с ними сталось, как живется им. Вы помните, как, защищая славу французского монарха, весь в поту Тремуэль отважный, гордость Пуату, близ Орлеанских стен попал в канаву. Оруженосцами был наш герой из грязной ямы поднят еле-еле, помятый с поврежденной рукой, с кровоподтеками на нежном теле. Его хотели в город отнести, но тут явилась новая забота. Закрыты были в Орлеан пути усилиями дерзкого Тальбота. Тогда решили в страхе пред врагом Тремуэля кружным отнести путем в Тур, город твердый, в вере и законе, покорный христианнейшей короне. Здесь из Венеции заезжий плут ему довольно ловко руку вправил, кость лучевую к плечевой приставил. Оруженосцы же понять дают, что к королю вернуться он не может, что враг везде теснит нас и тревожит. «Что ж, если так, — наш рыцарь молвил тут, — раз мне не суждено решать победу, я хоть к любовнице своей поеду». Итак, превратностям теряя счет, в Ломбардию совершает он поход. Там перед городскими воротами был окружен и сдавлен наш герой бесчисленной и глупой толпой, в Милан спешащий, хлопая глазами, стуча подкованными башмаками. Купцы, крестьяне, дети, всякий сброд, бенедиктинцы, горожане, вход пускают кулаки, всем душно, тесно, бегут, кричат, скорее пустите нас, такие зрелища не каждый час. Тут паладину сделалось известно, какого празднества так жадно ждет ломбардский добрый и простой народ. «О, Доротея! Страшное известие!» — кричит он, и, пришпорив вдруг коня, всех опрокидывая и тесня, несется через людное предместье вдоль узких улиц к площади, туда, где бьется благородный Дюнуа, где растерявшаяся Доротея глядит, поверить истине не смея. Не мог бы и Тритем картины той нам передать со всем своим искусством, дать имена разнообразным чувствам, возникшим в сердце девы молодой, возлюбленного встретившей, как в сказке. Какие кисти, ах, какие краски, живописать могли бы этот вид, где все смешалось, боль был их обид, и исчезающая безнадежность, и радость, и смущение, и стыд, и где растет, все поглощая, нежность. Освобожденная от козней зла, она лишь слезы сладкие лила в его руках, а рыцарь благородный от счастья целовал поочередно то Дюнуа, то деву, то осла. Прекрасный пол по окнам и балконам рукоплескал, сочувствуя влюбленным. Монахи убегали прочь. Вдали костра полуразрушенного балки имели вид необычайно жалкий. С его развалин медленно сошли красавица и Дюнуа. Он видом соперничать бы мог с самим Алкидом, который, победив в стране могил тройного пса, тройную Эвмениду, Алкесту мужу гордо возвратил, ревнуя, но не подавая виду. Алкесту мужу гордо возвратил. Алкеста, жена фессалийского царя Адмета, добровольно пожертвовала жизнью ради спасения заболевшего мужа. В благодарность за гостеприимство Адмета Геракл, Алкид, спустился в ад и, победив трехглавого пса Цербера и трех фурий, вернул Алкесту мужу. Греческая мифология. Была домой в носилках снесена красавица. За ней скакали следом два рыцаря, привыкшие к победам. Наутро благородная Дюнуа, прекрасную чету застав в кровати, сказал: «Мне кажется, здесь лишнее, я не буду нарушать часы объятий. Пора мне бросить этот край. Меня зовут мой повелитель и Иоанна, я к ним вернусь. Я знаю, постоянно тоскует дева о своем осле. Денис, заботливый к родной земле, явился мне сегодняшнюю ночью. Поверьте мне, я зрел его воочию. Божественного зверя он мне дал, чтоб дам и королей я защищал. Теперь он требует меня обратно. Я Доротее послужил, и мной располагает ныне Карл VII. Вкушайте же плоды любви приятной. В моей руке нуждается престол, не терпит время, ждет меня осел. Я на коне последую за вами, любезный Ля Тримуль сказал в ответ. И Доротея говорит: мой свет, я тоже еду, знаете вы сами. Уж я давно хочу утешить взор, увидеть пышный королевский двор, Агнессу, отличенную владыкой, Иоанну, славную душой великой. Вы мой спаситель, вы любовь моя, за вами я последую хоть в битву. Но на костре, когда читала я Марии Деве тайную молитву, я ей дала торжественный обет паломницей отправиться в Лорет, коль уцелею случаем чудесным. Святая Дева, услыхав меня, вас не спаслала на осле небесном, и спасена была я из огня. Я вновь живу, обет свершить должна я, а то меня накажет Пресвятая. Мне по сердцу такая речь, — в ответ ей молвил добрый Ля Тримуль. Обет, по-моему, свершить необходимо. Позвольте вас сопровождать. Лорет давно ждет меня, как пилигрима. Летите, благородный Дюнуа, полями звездными к стенам Блуа. Нагоним мы через месяц вас, не боли. А вы, сударыни, Господней воле покорные, направьте путь в Лорет. Достойный вас даю и я обет доказывать везде, во всяком месте, кому угодно, шпагой и копьем, что вы пример являете во всем любой замужней и любой невесте, как высший образ красоты и чести. Она зарделась. Между тем осел ногою топнул, крыльями повел, и, быстро исчезая с небосклона, мчит Дюнуа туда, где плещет Рона. Цель Ля Тримуля — славная Анкона. Идет он с дамой, с посохом в руках и в страннической шляпе. Божий страх их речи наполняет, взоры кротки. Висят на их широких поясах жемчужные и золотые четки. Перебирал их часто паладин, читая тихо авы. Доротея молилась тоже, глаз поднять не смея. «И я люблю вас» был припев один, молитв несущихся среди равнин. Они проходят Парму и Модену, идут в Урбино, видят и Чезену. Открытым всюду ряд прекрасных зал, их чествует то князь, то кардинал. Наш паладин, день ото дня вернее, свершая благородный свой обет, везде твердил, что в целом мире нет прекрасней женщины, чем Доротея. И прикословить рыцарю не смея, никто не спорил. Вежливость всегда поддерживали эти господа. Но, наконец, на берегах Музоны, близ Риканати, в округе Анконы, блеснул вдруг пилигримом, как звезда, хранимый небом, дом Святой Мадонны, обитель благодати и труда. Корсаров эти стены отразили, и некогда их ангелы носили по беспредельным облачным полям, как бы корабль, плывущий по волнам. В Лоретто ангелы остановились, и там же стены сами водрузились. Все, что искусство составляет честь, и что великолепного в нем есть, наместники небес, владыки света, чтобы отличить святое место это, рассыпали здесь в щедрости своей. Любовники спешат, сойдя с коней, колено преклонить в священном страхе и сделать вклад. От них берут монахи дары на украшение церквей, и пилигримов наших благосклонно устами их благодарит Мадонна. Дом Девы Марии, принесенный ангелами из Назарета, находится в Анконской марке. Сначала они в продолжении 3 лет и 7 месяцев охраняли его в Далмации, а затем поместили близ Реканати. Статуя Девы Марии, вышиной в 4 фута, лицо черное. На ней такая же тиара, как у папы. Известны ее чудеса и сокровища. Они не сразу остановились в Лорето, это не точность нашего автора. Не сержусь я, когда несколько пятен мелькнут. Впрочем, в его защиту можно сказать, что под конец ангелы все же остановились в Лорето вместе с домом, испытав сначала несколько других стран, не понравившихся Святой Деве. Произошло это в понтификат Бонифация VIII, о котором говорят, что местом своим он завладел как лиса, вел себя на нем как волк, а умер как собака. Историки, говорившие так о Бонифации, не получали пенсии от римской курии. Любовников в харчевне ждет обед. Был за столом ближайший их сосед, какой-то англичанин, злой, надменный, приехавший сюда издалека, и втайне насмехавшийся слегка над этой обителью священной. Британец истинный. Не знал он сам, зачем скитается. Платил он вдвое, как за антики, за поддельный хлам, и презирал святых и все святое. Он в жизни признавал одну лишь цель — вредить французам. Звался Дорондель. Теперь он путешествовал, скучая. Любовница была с ним молодая, в дороге развлекавшая его. Еще надменней друга своего, еще заносчивее, еще грубее, но хороша и телом, и лицом. Прелестно ночью, нестерпимо днем, порывисто в кровати, за столом. Во всем она не схожа с Доротеей. Барон прекрасный, гордость Пуату. Сначала ограничился приветом, затем упомянул про местность ту, потом сказал о том, как он обетом себя связал тому немного дней, доказывать везде, пред целым светом, достоинство любовницы своей. А после заявил британцу прямо: «Я верю, благородна ваша дама. Она прекрасна и притом скромна, и хоть молчит все время, несомненно, блистательным умом одарена. Но Доротея с нею несравненна. Признайте это. Я отдать готов второе место ей без дальних слов». Британец гордый, с ним сидевший рядом, Тремуиля смерил леденящим взглядом и вымолвил: «Поймете вы или нет, что безразлично мне и ваш обет, и то, что ваша милая подруга из знатного или простого круга? Пусть каждый удовольствуется тем, что он имеет, не хвалясь ничем. Но так как вы столь дерзко и столь ложно предположили, что хоть раз возможно перед британцем первенство занять, я должен вам сейчас же доказать, что нас, британцев, и в подобном деле затмить еще французы не успели, и что моя любовница лицом, плечами, грудью, крупом, животом и даже, я сказал бы, чувством чести, конечно, вашей ничета невесте. А мой король, хоть толку мало в нем, прикончит вашего одним щелчком с его мясистой героиней вместе». «Ну что же», — Ля Тремуэль ответил, встав, — «идем, узнаем, кто из нас не прав. Мне кажется, я защитить сумею французов, короля и Доротею. Но я намерен, как заведено, вам предоставить выбрать род дуэли. Верхом или на ногах мне все равно. Исполню все, чего бы вы не хотели». «Нет, на ногах», — ответил грубый брит. «Не думаю коню предоставлять я плоды и труд подобного занятия. И к черту все, нагрудник, панцирь, щит, не признаю их даже на войне я. Сегодня жарко и удобнее нам сражаться голыми за наших дам. Наш поединок будет им виднее». «Извольте, сударь, как угодно вам», — француз любезно молвил. Доротея от страха за любовника бледнее была в душе, однако, польщена, что возбудила этот спор она. Но страшно ей, как бы суровый брит не проколол трему или милой кожи, которую тайком и не без дрожи она слезами нежными кропит. А Дорондель был занят англичанкой, всегда спокойно, с гордой осанкой, вовек не проливала слез она. Ей нравились тревога и война, и петушиный бой в ее отчизне служил ей главным развлечением в жизни. Она звалась Юдиф де Розамор, цвет Кембриджа, честь бристольских контор. Бристоль и Кембридж — два города знаменитых первой своей торговлей, второй — университетом, где блистали многие великие люди. Вот наши доблестные паладины готовы к бою посреди равнины. Обрадованы оба, что пришел час битвы за красавец и престол. Подняв высоко головы, всем телом в полоборота став движением смелым, врагу не уступая ни на шаг, они скрестили сталь блестящих шпаг. Не наслажденье ли наблюдать за ними, их взмахи различая, их прыжки, следить за их движениями крутыми, за тем, как сыплют искры их клинки? Так созерцал в восторге иногда я на юге, где-нибудь под ясным псом, Весь горизонт от края до края горящий ослепительным огнем, за молнией другая чередом. Пуативинцу удалось не целя царапнуть подбородок Дранделя. И тотчас же он прыгает назад и ждет атаки. Англичанин гордый, на забияку бросив гневный взгляд, ему наносит вдруг рукою твердой удар в бедро. И нежное оно горячей кровью вмиг обогрено. Они в пылу воинственной забавы желали умереть во имя славы своих любезных, чтобы узнать скорее, которые прекраснее и милей. Но в это время путь держал в обитель, земель его святейшества грабитель, искавший отпущение грехов. Носил разбойник имя Мартингера, на преступление был всегда готов, но в нем горела истинная вера, и в покаянии, не жалея сил, быть начисто прощенным он любил. Он на лугу заметил двух красоток, перебиравших крупный жемчуг четок, их лошадей, их вьюченных ослов, увидел их, и с ними был таков. Он англичанку вместе с Доротеей захватывает, их добро берет, и исчезает молнией быстрее. А поединок между тем идет. Бойцы сражаются, тверды, упрямы, за честь французской и британской дамы. Наш добрый Ле-Тремуль заметил вдруг любовницы свои исчезновения. Он быстро озирается вокруг. Его оруженосец через луг куда-то убегает в отдаление. Британец тоже замер и стоит. Окаменев, они не знали сами, что предпринять, и хлопают глазами, друг против друга. «О!» — воскликнул Брит. «Нас обокрали, Бог меня простит. Сражаясь, мы покрылись только срамом. Бежим скорее на помощь нашим дамам. Сперва освободим их, а потом единоборство наново начнем». Наш Ле-Тремуль сошелся с ним во мнении, и как друзья идут они в смущение на поиски. Но, сделав два шага, один кричит: «Ах, шея! Ах, нога!» Другой за лоб хватается рукою. И, не имея более в груди огня, необходимого герою, когда готовится он храбро к бою, оставив пыл и ярость позади, едва дыша, не в силах двигать ноги, они упали посреди дороги, и кровь их заолела на песке. Оруженосцы были вдалеке, идя по следу дерзостного вора. Герои же, без денег, без призора и без одежд, покинуты, одни, считали, что окончены их дни. Куда-то проходившая старуха, увидев их, лежащих на пути, и христианского исполнить духа, в свой дом их приказала отнести, дала лекарство, привела в сознание и в прежнее вернула состояние. Старуху эту все в округе той считали мудрой, чуть ли не святой. В окрестностях Анконы мы б едва ли кого-нибудь почтеннее увидали, в ком явственнее была бы благодать. Не стоило труда ей предсказать и засуху, и дождевую влагу. Она больных умела врачевать и обращала грешников ко благу. Герои наши, ей поведав все, советы и спросили у нее. Задумалась старуха, помолчала, открыла рот и, наконец, сказала: «Бог милостив, любите дам своих, но дайте мне навеки обещанье не убивать себя во имя их. Узнать суровейшие испытания подругам вашим ныне пробил час. Поверьте, я жалею их и вас. Скорее оденьтесь, на коней садитесь, смотрите же, в пути не заблудитесь. Мне Богом вам поручено сказать, чтобы их найти, вам надо их искать». Был восхищен столь бодрыми словами наш Ле-Тремуль, а Брит, пожав плечами, задумчиво сказал: «Я верю вам. Мы тотчас же поедем по следам разбойника, но только для погони нужны вооружения, платья, кони. Она в ответ: все это вам дадут». По счастью, некий очутился тут потомок Исааков и Иуд, обрезанного люда украшения, всегда готовый сделать одолжение. Израильтянин, видя случай их, деньгами их судил, как все евреи, и как велось еще при Моисее, из 40% годовых. Нажитый этим способом полушкой, он поделился со святой старушкой. Конец песни 8. Песня 9. Содержание: как Ле-Тремуль и Дорандель нашли своих возлюбленных в Провансе, и о странном случае, происшедшем на Благоуханной горе. Два рыцаря отважных, после боя, будь то на шпагах или же верхом, с мечом в руке или стальным копьем, в доспехах или голые, герои охотно признают один в другом и воздают хвалу сердечным жаром бесстрашию врага, его ударом, в особенности, если гнев утих. Но если после поединка их прискорбная случайность посещает и общая невзгода у двоих, тогда несчастье их объединяет. Печальная судьба, их дружба, мать, толкает братьями героев стать. Случилось так и здесь. Таким союзом себя связали хмурый брит с французом. Природа Деранделя создала с душой, не знающей добра и зла. Но даже это грубое создание к Тремуэлю ощутило сострадание. А тот, внезапной дружбой увлечен, осуществлял природные стремления, имел чувствительное сердце он. «Какое, — он промолвил, — утешение, вниманием вашим мне даете вы. Я Доротею потерял, увы, но отыскать ее следы, быть может, освободить ее, вернуть назад, мне ваша мощная рука поможет. Меня ж опасности не устрашат, чтоб вам добыть Юдив, мой милый брат». Два новых друга, движимые страстью, отправились на поиски. К несчастью, им на Ливорно указали путь, а Мартингер меж тем решил свернуть как раз долиной противоположной. Пока неслись они дорогой ложной, успел он без препятствий и легко увлечь свою добычу далеко. Уводит пленниц он, немых от горя, в пустынный замок свой на берег моря, меж Римом и Гаэтой мрачный склеп, ужасный, отвратительный вертеп, где алчность и бесстыдное упорство, нечистоплотность, хитрость и обжорство, заносчивость хмельная, им подстать кровавых распри и насилий мать, неудержимость гнусного разгула, в котором нежность и любовь уснула. Все, все соединилось, чтобы дать образчик верный нравов человека, который не стеснен ни в чем от века. О чудное подобие Творца! Так значит, вот ты каково с лица! Достигнув замка своего, мерзавец за стол садится между двух красавиц. Не соблюдая правил никаких, он обжирается и пьет за них. Затем им задает вопрос: «А, кстати, кто будет в эту ночь со мной в кровати?» «Все женщины равно годятся мне. Худа, толста, испанка, англичанка, магометанка или христианка. Различия их я утоплю в вине». От этих слов бессовестных краснея рыдание не сдержала Доротея, и бурно облака ее очей льют слезы на точеный носик ей, на подбородок с ямкой небольшою, что сам Амур ваял своей рукою. Ей скорбь и гибель чудится кругом. Британка же задумалась, потом на дерзостного вора поглядела и улыбнулась холодно и смело. «Признаюсь, я была б совсем не прочь добычей вашей стать на эту ночь». На что способна, доказав на деле, дочь Англии с разбойником в постели. На эту речь достойный Мартингер сказал, уж будучи немного пьяным: «В делах любви британки всем пример». И снова пьет стаканом за стаканом, ее целует, ест и снова пьет, ругается, смеется и поет. Рукою дерзкой, я сказать чуть смею, он треплет то Юдив, то Доротею. Та плачет, это виду не подав, ни покраснев, ни слова не сказав, все позволяет грубому созданию. Да, наконец, окончен пир, и вот, пошатываясь и с невнятной бранью, разбойник наш из-за стола встает, сверкнув глазами, к выходу идет, и, Бахусу воздав даров без меры, готовится на празднество Венеры —